Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового театра в Москве, автор фильма по поэме Николая Мельникова «Русский крест», о котором мы сегодня в том числе говорим. Премьера фильма в ближайшее воскресенье на Пасху состоится, и после этого фильм выходит в широкий прокат. Упомянул я, что главную роль играет Михаил Пореченков. Я знаю, что и ему вроде бы старец Илий эту поэму как-то показывал, предлагал. Расскажи, как работалось. Вы же обсуждали темы, вы же обсуждали то, что вы совместно доносите. Какой был контакт?
Ну, в фильме две главные роли. Михаил Пореченков играет героя, Полина Чернышова потрясающая артистка театра Вахтангова, очень-очень-очень важная роль и очень большая работа, я восхищен.
Она играет вот рассказчицу, которая, она собственно, играет, поэтический текст читает. Я позволю себе сказать, я вот просто тоже восхищен ее работой, и понимая, как легко можно плохо прочитать стихи, ну, как это легко делается, и насколько тонко вы с ней все выстроили и сумели никак вот поэтический текст не спрофанировать, это, конечно, с моей точки зрения, просто браво. Спасибо вам.
Ну, это действительно большая работа. То, сколько мы репетировали, это не характерно для кинопроцесса. Но, как я уже сказал, Полина артистка театральная, так же, как и Михаил, я в конце 90-х привозил спектакль из Петербурга, в котором он вместе с Хабенским играл в постановке Юрия Бутусова. Тогда это все были...
«Калигула»?
В ожидании Годо.
А, да, в ожидании Годо.
Тогда это были все петербургские артисты, и режиссер был петербургским. Так вот, артисты действительно мощные, но Михаилу было в чем-то, конечно, легче. У него все-таки существовал вот этот текст, ну, его персонажа, как бы ему этот текст помогал, а Полина должна была все это озвучить и озвучить очень правильно. Поэтический текст это такая фактура, такая субстанция, где можно, ну вот буквально малюсенькую ошибочку, что-то, ну где-то кашлянуть или где-то неправильно акцент поставить, какое-то вот ударение, или просто даже вот, ну, где-то чуть-чуть потише сказать, а где-то, и сразу меняется смысл всей строчки, всей строфы, а может быть вообще всего и высказывания. И в этом отношении мы действительно, мы долго-долго, много, мы работали дома, в библиотеке, мы бесконечно записывали этот текст, мы записанный текст слушали, потом мы что-то исправляли, потом снова записывали, и в итоге у нас на площадке уже существовала некая такая, ну, в общем, мастер версия, да, которая все время звучала на площадке. Артисты играли под этот звук. Он был не чистовым. Потом на Мосфильме с блестящим звукорежиссером Павлом Дариули мы записывали уже и звуки, и снова записывали стихи, но это огромная такая работа. Знаешь, эта спираль, она имеет бесконечное количество витков, и мы ее, в общем-то, закончили, наверное, уже где-то к 10-му разу. То есть мы пришли к тому звучанию, которое меня устраивало. В этом отношении, конечно, деликатность и понимание артистов предмета, они должны быть априори явлены. Слава богу, артисты что бывает нечасто, даже известные, знаменитые артисты часто читают стихи так, что просто хочется ругаться и кричать, и возмущаться, и требовать закрытия телевизионных, например, каких-то программ. Этого действительно очень много такого актерского самолюбования, когда вот я и Пушкин, вот сейчас вот я прочту, вот я и там Николай Гумилев, а то, что должна звучать не моя интерпретация, а поэзия Гумилева или поэзия Тарковского, поэзия Твардовского, уходит на второй план. Но то, как читает Полина стихи, это редко. И вообще таких артистов мало. Вот Алиса Бруновна Фрейндлих читает стихи так, что я слышу поэзию, а не Фрейндлих. И это великий дар. Мне кажется, Полина Чернышова обладает этим даром.
Ну вот приходилось ли с актерами обсуждать вещи, ну, сущностные и философские, связанные с церковью, с храмом?
Постоянно, конечно, а как же? Ну, это работа любого режиссера. Если режиссер не подключит артиста к перевариванию этого опыта, если он не попадет в ситуацию, когда вот персонаж, и границы между мной и персонажем начинают, так сказать, размываться, то не будет и работы настоящей актерской. В этом суть русской актерской школы, русского актерского метода, в конце концов, в перевоплощении. Человек должен стать этим героем. Ну, когда ты играешь положительного героя, тогда, может быть, это легче и приятнее. А если ты играешь Леди Макбет, то, значит, ты должен стать, почувствовать, найти в себе эту грязь, этот грех, который хотя бы аналогией является. Это не значит, конечно, что для того, чтобы сыграть убийцу, надо убить кого-то. Но почувствовать падение убийцы, спуститься в этот ад, как Орфей спустился, да, в греческом мифе, или как советовал старец Силуан в своей главной заповеди, повторяя, все время повторяя Софронию Сахарову, которая уже потом тоже оказался канонизированным, то есть один святой говорил другому будущему святому о том, что держи ум свой в аде и не отчаивайся. Спускайся в ад, не бойся. Ну, тем более уж в пасхальные во времена, когда приближается Пасха, я думаю, что мы об этом должны помнить и сопереживать Христу, который в субботу там был.
Я еще почему об этом спрашиваю? Потому что тема такая, которая как будто со стороны кажется предполагает у всех участников процесса какой-то свой, ну, если угодно, церковный и религиозный опыт. То есть можно, там, не знаю, артисту, актеру, играя Леди Макбет, условно говоря, найти в себе какое-то внутреннее содержание, которое не будет, собственно, соответствовать убийству. А вот тут с религиозным опытом, может быть, никакой аналогии не придумаешь. Либо есть у тебя, вот ты внутренне чувствуешь, либо нет. Я помню, знаешь, почему еще об этом спрашиваю? Меня вот это поразило в твоем спектакле «Лавр», который шел в Амхате Горького, в твоей
постановке.
Который
мы будем восстанавливать, дай бог. Мы собираемся осенью этого года сыграть премьеру новой редакции.
Вот я мало знаю о, скажем так, религиозном бэкграунде артистов, которые играли вот в том показе, который я смотрел, но я как зритель чувствовал, что вот есть совершенно точно среди них люди, которые сами молятся дома, в церкви по воскресеньям, и поэтому и текст молитвы на сцене оживает совсем по-другому. Вот что ты об этом думаешь?
Без этого невозможно. Без этого невозможно. Я действительно, я не стыжусь когда мне задавали вопрос, а правда, что у вас есть молельная комната в театре? Я всегда отвечал, конечно, что же может быть проще, естественнее? Ну, она есть в аэропорту, молельная комната, детская комната, может быть, комната пеленания детей существует. Как не иметь этого пространства, не иметь этого уголка? Есть такая возможность, слава богу. Нет возможности, молись в углу, договорись как-то. То есть мы, у нас в моей команде, в моей практике, у нас давно заведено, мы сейчас, работая в новом театре, обсуждая новые спектакли, в том числе и «Лавр», мы каждый день, у нас есть время, когда в наших телефонах включается будильник, напоминание о том, что мы собираемся на такую вот нашу соборную молитву. А если кого-то из артистов и из коллег нет в этот момент, это середина дня, в районе 9 часа мы собираемся, и, значит, он тоже получает это уведомление, и он, в нашем общем чате ставит крестик, так мы напоминаем друг другу, что мы вместе, что мы молимся друг за друга, мы молимся нашему делу. Это невероятная радость. Я даже сейчас говорю, и сердце мое радуется, потому что я имею счастье работать в таком театре. Но это совсем не значит, что звучит заводской гудок громкий, и все собираются на молитву, и не дай бог.
Кто не пошел, того премии лишают.
Да, лишают премии или плохие роли распределяют. Конечно, нет. Но в нашем коллективе, может быть, 15% или сколько там, какая-то, не треть, не четверть, меньше, конечно. Может быть, как пятая часть людей молится со мной и с этими артистами. Если это спектакль «Лавр», конечно, там да, там нельзя не понимать этой музыки. Роман Водолазкина написан все-таки филологом, человеком, который всю свою сознательную жизнь, являясь учеником Лихачева, изучал летописи и изучал церковные тексты. И в одном из интервью Водолазкин говорил, вы поймите, я действительно средневековый писатель. Он правда, и я понял, что это не шутка, потому что он современную литературу, знает меньше, чем вот этот объем. И, конечно, в средние века состояние человека, оно было таким, что границы между божественной жизнью, религиозной жизнью, религиозной практикой и там земледелием, например, практически не было. То есть это и была такая наша может быть, для кого-то то, что я говорю, имеет некий протестантский, может быть, такой, на слух оттенок. Но нет, это наше глубинное православие, да, то есть это православие охотника русского, православие земледельца, православие человека, который идет на вот этот север, да, вот идет в эти Соловки, идет в этот там Игарку какую-то, там, вот в этот, Енисей, да, вот, то есть, вот как это, вот идет в сторону нынешнего Норильска. У него нет храмов, у него нет красивых священников с красивой утварью, с облачением. Нет, он идет, молится, он несет в себе. Так же и артисты, в этом отношении, конечно, если тема связана, фильма или спектакля, то и собираются люди, которые, ближе этой теме. Валентин Валентинович Клементьев, народный артист России, игравший епископа, но это человек, который прочитал на разных радио, да, то есть тексты, псалтирь, текст, весь текст Евангелия.
Миллион... Есть замечательное его чтение Писаний старца Силуана Афонского.
Да-да-да, кстати, да, мы вспоминали, это тоже его голос, то есть миллионы прослушиваний, да, то есть мы этот голос знаем на вот таком вот подсознательном уровне, и в фильме он играет, ну да, кому, если не ему, с его статью, с его голосом сыграть, владыку, сыграть епископа, да, к которому наш герой приходит за благословением на строительство, на сбор денег на строительство храма. То есть, а в остальном есть огромное количество профессий, где, хорошо, если бы был бы православный, водитель или там осветитель, но не всегда это случается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А насколько, как тебе кажется, как автору и создателю двух полотен, спектакль «Лавр» и фильм «Русский крест», могут восприниматься как такой диптих, имея в виду, что и там герой, который, пережив тяжелое потрясение какое-то, в каком-то смысле становится юродивым. В «Лавре» это напрямую, это роман о том, как стать святым и через что проходит герой. Но и Иван Росток, герой «Русского креста», который ходит по селениям, собирает денежку на храм. Его встречают, его любят, его же радуются его приходу. «К нам святой пришел», говорят люди.
Да, со временем, да.
Вот как для тебя эти две вещи совмещаются, читаются? Ты видел это как некое продолжение того, чем ты раньше в «Лавре» занимался?
Я чувствовал здесь особо педалировать эту связь не нужно. Я все-таки же не собрание сочинений Эдуарда Боякова сейчас представляю. И есть такая перекличка. Да, обращали внимание, и кто-то из друзей об этом мне говорил. Да, действительно, крест русского человека часто бывает связан с вот такой вот действительно... иногда экзальтированной, иногда экстравагантной позой, да, то есть там в поэме и Михаил Пореченков блестяще сыграл этот эпизод, это я очень люблю эту сцену, когда герой, обращаясь к Господу, к кресту с молитвой, говорит: «Но, Боженька, ты прости, но не суди строго, но я позволю себе прям впрямую, так грубо эту метафору про то, что понятно, каждый человек несет наш крест, у тебя, у меня, Голгофа, у любого человека есть, но я такой вот падший, я такой грешный, и я напрямую, я сделаю...
Впрямую эти слова.
Да, впрямую. И огромный крест такой вот там, наверное, 1.5 метра он размером. Я на себя возложу и пойду именно с этим крестом. Конечно, это некая такая... это уже поступок близкий к юродивому такому, классическому.
А на съемках реально деревянный крест Пореченков носил, вот прям...
Ну да.
Это не там, не облегченный крест какой-то там, не муляж,
да, пластиковый, да.
Я спрашиваю, потому что...
Пореченков, он мужик-то здоровый, и поносить ему крест, это хорошо.
То есть нагрузочка полезна вообще немалая.
Во всех смыслах. Нет, Михаил человек спортивный, послуживший... в армии очень серьезно, так что здесь в этом отношении он боец, он настоящий воин. И он понимал, конечно, что это такое.
А для тебя киноработа, насколько я понимаю, все-таки не самое привычное дело. Ты не в первый раз к кино обращаешься, но все-таки большая часть твоего послужного списка связана с театром, с постановками на сцене. Вот чем для тебя самого стала эта работа и в профессиональном смысле, и в человеческом, именно кино снимать?
Я люблю кино, я вот сейчас уже там разговариваю, думаю о каких-то следующих работах, но театральный опыт, он все-таки, конечно, дает такую прививку, очень-очень сильную. Кинорежиссеру сложнее прийти в театр, нежели театральному в кино.
Да.
Я себя не хочу там сравнивать с Бергманом или другими великими режиссерами, которые многого добились и в театре. Но вот этот закон, он существует. Театральное производство, театральный процесс очень сложный. Если ты правильно выбрал жанр, ты в кино сможешь сказать то, что ты хочешь. И если ты, конечно, понимаешь какие-то принципы. Сегодня театр и кино, имеют намного больше пересечений, нежели во времена Бергмана. Ну, там, или Андрея Тарковского, который там ставил в Ковенгардене Бориса Годунова. Ну, и ему, конечно, было сложно справиться. Слишком много специфики, тем более в оперном жанре. Сегодня есть много кинематографической продукции, где театральные законы, театральные отношения, например, в сериалах, кстати. Очень часто в сериалах артисты должны существовать по законам театрального взаимодействия, театрального внимания, театрального уважения к слову, к драматургическому, да? А если это, конечно, компьютерная графика, это если это какой-то жанровый фильм, если это что-то там про инопланетян или про роботов, то есть театральный опыт сложно использовать. Но мой-то фильм о человеке, мой фильм о слове, о поэзии, и, соответственно, разницы большой не было для меня. Хотя, конечно, для того, чтобы оказаться вот в таких комфортных условиях, нужно было иметь такую команду, которая была у меня, кроме Михаила Пореченкова и Полины Чернышовой, больших артистов, и Юрия Кузнецова,
да,
грандиозного мастера. Все-таки Вадим Горяинов собрал потрясающую совершенно команду, и Максим Осадчий, мой любимый оператор. Я даже, вот мне сложно говорить это слово «оператор», он художник, и его фамилию я первую произнес, как только услышал вопрос о том, кого бы ты хотел в этом качестве видеть. И когда так получилось, что там, в том числе благодаря пандемии, еще каким-то событиям, мы заполучили Максима, я был счастлив, как никто. Константин Похотин, человек, тоже вот, он в индустрии, да, то есть он там вот Т-34 делает и там еще что-то вот, подобное, да, но при этом это человек, который знает, художник, это человек, который знает жизнь деревни, любит не только русскую избу, но и русскую речку, русский пейзаж, русский холм, русскую травку. Он понимает, что этот храм должен, быть виден с нашей избы таким образом, что мы, когда построили декорацию в деревне, в Тверской области, удивительное дело, то люди, жители села пришли, и попросили не разбирать эту декорацию. И мне наши, мои коллеги-профессионалы, которые намного больше меня в кино работают, говорят, первый раз, говорят, в моей жизни, ничего чтобы себе такое было. Потому что всегда люди ругаются, говорят, уберите вашу вот эту вот...
А декорация была в деревенской улице, да? Дома, ну, вот
Нет, и изба прежде всего. Изба. То есть мы построили изба, оказалась такой... такой-то совершенной, хотя она внутри, она выглядит как изба, а на самом деле там потолок должен открываться, один съезжать, одна стенка двигаться для того, чтобы там по какому-нибудь коридору лошадь могла пройти и так далее, и так далее. Естественно, в обычную избу лошадь не сможет войти. Но нас попросили оставить эти строения, и это тоже показатель того...
Вы оставили?
Да, да, это показатель того, какой художник с нами работал.
Команда, а храм, была... который вы снимали, настоящий стоял там, да?
С храмом, да, ты сейчас в самое, так сказать, в самое сердце своим вопросом попал, потому что храм в начале фильма, храм полуразрушенный, без креста, стоит и разрушается. В конце фильма храм построен. Храм красив, у него красивая зеленая железная крыша, золотые кресты, но это компьютерная графика. В конце мы рисовали этот храм, а весь фильм снимали храм разрушенный. Там есть крест, мы его уже на картинке замазывали как раз, чтобы показать, что пока нет. Но, в принципе, храм был, ну, и остается полуразрушенным. И в этом смысле, сняв фильм, я, конечно, уже не имею права не помогать и не стараться.
Чтобы этот храм восстановить,
мы договорились, и Вадим Горяинов, и вот буквально совсем недавно Вадим Лобов, глава корпорации «Синергия», который помогает продвижению фильма, сказал, нет, ну, конечно, что это такое, то есть на экране красивая картинка, а кто-то будет приезжать в эту деревню, фотографировать и говорить, а вот на самом деле как храм выглядит, как он стоит разрушенным. Вчера буквально разговаривал со священником. Это потрясающее, это место потрясающее. Это все-таки Тверская область. Там очень много такой изысканной. Это же между Питером и Москвой. Это там жил архитектор, который строил потрясающие пространства в Торжке. То есть Борисоглебский монастырь, то есть там жил Львов, архитектор, которого в Москве и в Питере считают только. Но это красивая архитектура, ее нужно восстановить, и мы обязательно кинем клич и начнем сбор.
Знаешь, ну это потрясающе на самом деле, и как-то символично, и, наверное, не случайно, все-таки так по Божьему промыслу наша беседа этим заканчивается, что фильм, один из главных смыслов которого, что нужно восстановить храм, приводит, работа над фильмом приводит к тому, что реальный храм на русской земле начинает восстанавливаться. Вот так Господь не случайно распоряжается и своим промыслом, конечно, чудесно ведет нас по этому пути. Спасибо тебе огромное за нашу беседу.
Спасибо.
Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового театра в Москве и создатель фильма «Русский крест» по поэме Николая Мельникова, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, что в широкий прокат фильм «Русский крест» выходит на Пасху в ближайшее воскресенье, 16 апреля. Мы сегодня в Страстную среду, еще, конечно, все в настроении Страстной Седмицы, и день особенный. Я очень рад, что в этот особенный день мы с тобой поговорили, но уже сердце постепенно, по чуть-чуть не может не предчувствовать памятью прошлых лет, зная, что Пасха будет. И дай Бог нам вот эти последние дни перед пасхальной радостью достойно глубоко пройти и встретить воскресшего Христа. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. Это был «Светлый вечер» на радио «Вера». До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер. На радио «Вера».